Отто Диас. Безликая королева. Последний трон. Книга первая. Ривердас – северо-западное военное государство, раскинувшееся на материке Норра. Два столетия назад оно образовалось на пепелище, оставшемся после окончания Великой войны, развернувшейся на территории Эль-Руха, Вейстра и Толии. Тогда люди отчаянно сражались против разрозненных кланов магов – ликийцев, умаров, верров и аэлудов, которые пытались противостоять беспощадным убийцам и избавить себя от участи менее могущественных племен. Ликийцы – маги крови, умары – маги стихий, верры – ментальные маги, аэлуды – эфирные маги. В то время как люди использовали лишь собственную хитрость и полагались на холодное оружие, маги уничтожали их посредством силы, согласно легенде, данной им самим Шаахом. Шаах – один из богов-прародителей, бог смерти, таинства и запретных знаний. Правители трех прежних государств, несмотря на то, что имели общего врага, рассорились из-за спорных территорий, нехватки ресурсов и вспыхнувшей в Толии эпидемии. Уже престарелый король Одрин Рязанский не перенес болезни, а его старшие сыновья, желая в шатких условиях отхватить лакомые куски и распространить собственное влияние, развязали гражданскую войну, дав магам возможность укрепиться. Из-за раздоров среди людей магам удалось подчинить себе часть территорий, в то время как правители Эль-Роха и Вейстра договорились убить двоих сыновей Одрина, чтобы заставить Антиоха, старшего и самого влиятельного, снова помогать им армией и ресурсами. Король Эль-Роха, самого северного из государств, заключил договор с охотниками, присягнувшими Геулу и звавшими себя светоносцами. Геул – один из богов-прародителей, верховное божество в Ривердасе, тысячеглазый бог, повелитель светил. Свою жизнь они положили на то, чтобы изловить и уничтожить каждого мага с тех пор, как нашли способ лишать их природных сил. Добываемый в горах Лиос металл, зовущийся «Красная кара», позволил выжигать на теле мага клеймо, разрывающее каналы его природной энергии. Обладатель амулета из подобного металла был защищен от воздействия магии и потому становился серьезным противником для использующего ее. Вылавливая магов по одному, светоносцы клеймили или убивали их. А люди, собравшие остатки сил, задавили объединившиеся кланы количеством. Во время решающей битвы правитель Эль-Роха Бердрар Дефоу избавился от двух других королей, подкупив их приближенных, а после казнив за измену. Потуги наследников захватить власть не увенчались успехом. Воины Северного Короля преследовали и убивали каждого несогласного и противящегося. Разоренная гражданской войной Толия не могла оказать достойного сопротивления, а Вейстер пострадал от засухи и оказался не способен снабжать армию, чтобы та продолжала биться. Северная жажда рушить и истязать приводила народ в ужас, и выбравшие жизнь в итоге склонили головы. Избавившись от конкурентов, Бердрар Дефоу объединил три государства в одно, назвав его Ривердас и объявив себя единственным законным правителем. Видя, как легко уничтожить страну, раздираемую между усобицей, Бердрар решил, что его государство никогда не постигнет такая участь, и создал особый закон о престолонаследии. Теперь, после смерти короля, его наследники были обязаны сойтись в смертельном сражении. Тот, кто оказался сильнее духом и телом, наследовал престол. Убивший кровного брата или сестру нечестным путем подвергался немедленной казни. Отказаться от участия в сражении было нельзя, поскольку каждый, рожденный под знаком короны, изначально обрекался на скорую гибель или же жизнь короля-убийцы, лучшего воина Ривердаса. Принц или принцесса, не умевшие обращаться с мечом, считались недостойными своего титула. И потому слухи о Ривердасе, где каждый ребенок способен совладать с оружием, быстро распространились по соседним землям, нагнав на правителей и их подданных ужас, не позволявший даже самым отчаянным объявить Ривердасу войну. Множество десятилетий эта система оставалась незыблемой. Правителю полагалось обзавестись наследниками в скором времени после коронации. Если по какой-то причине он уходил из жизни раньше положенного срока, регентство принимал супруг или супруга, или же второй человек государства, советник, до того времени, пока наследники не вырастут и не смогут сразиться за престол. Страшный закон о престолонаследии породил не менее жуткие традиции среди простого люда. Бои стали неотъемлемой частью их жизни. Создавались арены, куда народ ходил лицезреть кровавые сражения рабов и каторжников. Многие споры решались взмахом меча. Богатством и уважением обладал тот, кто хорошо убивал. В летописях нет упоминаний о времени возникновения Великой Арены. Однако считается, что ее возвели еще при Первом Короле. Тогда в Архорде появилась традиция наказывать преступников не казнью, а сражением. Король говорил, что для жителя Ривердаса, для воина, каким бы он ни был, позорно умереть повешенным, сожженным или убитым с мешком на голове. Всякому казненному будет закрыт путь в Аридон, загробное царство, расположенное за Вечным океаном. Поэтому провинившиеся должны иметь шанс искупить вину. Гиул прощает погибших с оружием в руках. Поэтому велары на протяжении десятилетий сражались друг с другом насмерть, одновременно развлекая толпу и надеясь на помилование. Велары – каторжники, заключенные, рабы, сражающиеся на арене. Позже зародилась традиция раз в год устраивать турнир, в котором последний выживший воин, полностью очистившийся от грехов, получал прощение Гиула и людей. Мог выйти на свободу, распоряжаться своей жизнью, как ему вздумается, или же бросить вызов королю, а в случае победы над ним занять трон и верно служить народу. Правитель не мог отказаться от сражения, ибо считалось, что брошенный вызов – это проверка Гиула. В первые годы многие испытывали судьбу. Но история не знала ни одной победы Велара, поскольку король считался избранным богом и им хранимым. На самом деле выиграть это сражение Велару не представлялось возможным. Король, безгрешный пред лицом Гиула, согласно статусу облачался в доспехи и выбирал себе лучшее оружие. Велар был вынужден драться, в чем пребывал на каторге, ибо если воля Бога помиловать и возвысить его, то он и голыми руками одолеет правителя, на чье место претендует. Король считался сильнейшим воином, и потому Велар, чтобы заполучить его титул, должен был показать, что он сильнее. Не имея возможности победить, велары выбирали свободу, покидали арену и, как правило, Архорд, уезжая искать счастья. Со временем традиция бросать вызов королю практически стерлась из памяти людей. Хотя каждый правитель и уважающий себя человек, умеющий читать, хорошо с нею знаком. Радмир Пятый Эльгский. История Ривердаса, том 1. Пролог. С чего все началось? Ветер рвал ее волосы, точно взбешенный. Она смирно стояла, не молясь, не взывая, только странно смотрела. За спиной хрупкая стая не спеша пролетала. Брата меч раскаленный стал теперь ее парой. Им убиты не сотни и не десятки. Только теплая кровь, что сверкая стекала, заставляла все вспомнить. Как, бежав без оглядки, в ту свирепую ночь она дом проклинала.
«Хизер!»
Резкий вопль, пропитанный ошарашенным отчаянием, унес порыв ветра. Прощальное эхо было последним, что она услышала в рокоте накатывающих волн. Голос принадлежал брату, единственному человеку на земле, с которым Хизер еще связывала одна кровь. Родственник, что прожил с ней недолгую обреченную жизнь, стоял на краю отвесной скалы в кольчуге и бригантине с таким видом, словно не успел протянуть руку помощи утопающему, а не сам поспособствовал его гибели. Солнце временами выглядывало из-за туч, и от стали меча, не испившего сегодня крови, отражались резвые блики. Издалека они напоминали Хизер тревожные огоньки, будто снова разнеслась весть о начале Великой Кровавой Войны. Ветер развивал золотистые кудри, закрывая лицо молодого Иландара, которое выглядело властным и суровым, и в то же время испуганным, как у мальчишки, что впервые сел на коня. На нем залегли глубокие тени. Отпечаток страшного настоящего, которое приходилось переживать, проглатывать, как отраву, медленно разрушающую сознание и убивающую тело. Правая рука крепко сжимала взбудораженное схваткой оружие. Но казалось, что она вот-вот дрогнет и уронит его. «Шахово дерьмо!» — подумала девушка, летя навстречу волнам и скалам. «Только не это!» Момент падения длился несколько секунд, но для принцессы он застыл. Время оцепенело перед надвигающимся концом. Ветер в последний раз просвистел в ушах, и мощный удар заставил ее выгнуться дугой. Хизер показалось, что она сломала позвоночник. Захотелось вскрикнуть, но звук тут же подавил поток соленой воды, хлынувшей в рот. Девушка больше не видела силуэт брата. Он исчез, растворился за бирюзовой толщей. Тени стали расплывчаты, а цвета смешались в один. Вот и все. Так и наступает смерть. В ней нет ничего героического. Выжить может только один. И сегодня Хизер не повезло. Однажды также не повезло ее предкам. Не повезет когда-то и детям Иландара. С тех пор, как умер отец, с тех пор, как младший брат, истекая кровью на дорожке в саду, шептал в агонии об адской боли и страхе, так что никто не решился прервать его мучения. Хизер постоянно чувствовала, что смерть дышит в затылок. Это была ее судьба. Не та, о которой позже сложат баллады. Ведь Хизер, как и многие до нее, навсегда исчезнет из памяти людей. Настало время отправиться в Аридон. И пусть земные страдания останутся с теми, чьи глаза еще смотрят на мир. Сознание меркло, погружаясь в вечное забытье. Холод обступил точно свинцовый гроб, крышка которого захлопнулась сама. Хизер пыталась пошевелиться, но не могла. Одежды и кольчуга тащили вниз. Страх парализовал. Так происходило всегда. В самый неподходящий момент она оказывалась бессильна.
«Вставай!»
«Не могу!»
«Вставай!»
Деревянный прут обрушился на спину с такой силой, что девушка вскрикнула. «Неудачное приземление! Слишком неудачное!» Хизер чувствовала, как сломанная кость покидает отведенное ей место. «Не могу, мне больно! Больно!»
«Боль должна стимулировать, а не убивать тебя!» «Вставай, слабая девчонка! Вставай или сдохнешь!»
Хизер слышала это безумное количество раз. Наследники престола не имели права расслабляться. Ривердасу не нужен слабый правитель. Бегай, таскай тяжести, рви свою плоть, бейся до потери сознания. Выгрызай победу и право на жизнь. Или катись к шаху. Власть – необходимость, а не выбор. «Это нечестно», – жаловалась девочка, когда чувствовала, что вот-вот сломается. Тренировки изводили. Жестокость учителей царапала душу, а уж презрительный взгляд отца. «Иландар старше и сильнее, потому что парень. Я никогда не смогу его победить. Никогда!»
«Значит, достойно умри», — сухо отвечал король. «Каждому отведена своя роль».
Хизер стискивала зубы. «Достойно умереть? Почему она должна умереть?» «Худшая участь на свете — родиться в королевской семье Ривердаса. В других странах было иначе. Быть принцем или принцессой — приятная привилегия. Но предки Дефоу решили сотворить свой закон. И кто она такая, чтобы не повиноваться общим требованиям?» Хизер понимала, к чему ее готовят. «Убей или будешь убит». Она не хотела уходить из жизни, хотя иногда задумывалась. «Может, по ту сторону лучше?» Ежедневная боль. Хизер смотрела на старания братьев, вновь и вновь прокручивая мысль. «Они готовятся убить меня». Если с Ронаном она еще могла справиться, то Иландар стал проблемой. Он был выше, сильнее, быстрее. Он был прилежнее ее во всем, будто чувствовал, что станет королем. Жребий поставил его против Ронана, и последний ушел в Эридон. Теперь туда же отправлялась Хизер, и вовсе не потому, что ее проткнул меч брата, а по собственной неуклюжести. Как она умудрилась упасть с такой высоты? Девушка закрыла глаза. Гул в голове стих. Образы исчезли. Все кончено. Смерть или... Внезапно крепкая мужская рука ухватила ее запястье.
«Ваша сестра мертва? Вы же сами видели».
Иландар грубо задел плечом главного советника, подошедшего достаточно близко, чтобы глянуть юноше через плечо, и спрятал меч в ножны. Руки дрожали, но он крепко сжал кулаки, не позволяя себе проявить слабость перед лицами подданных. Мужчина пошатнулся, посмотрев в спину будущему королю, чей высокий и статный силуэт одновременно и страшил, и вызывал благоговейный трепет. Тот шел быстро, опустив голову, ничего не видя перед собой. На лбу выступил пот, к горлу подкатила тошнота, сердце бешено колотилось. Иландару казалось, что его прерывистое дыхание можно услышать за много миль, что его отчаянный вопль разнесся по всем уголкам Ривердаса. Камни хрустели, словно дробились под тяжестью грубых сапог.